Чаю воскресения мертвых. Истинным украшением нашего прихода были несколько стариков-прихожан. Ходили они на службу регулярно, по воскресным дням и праздникам. Цену себе знали, мол, нас таких мало. Все старички были опрятные и статные, грудь колесом, борода лопатой. Настоящая порода русских мужиков, недобитая революциями, коллективизацией и войнами. Своей степенностью, важным внешним видом и благопристойностью поведения они как бы бросали вызов расхристанной современности, порождая ностальгические чувства о потерянном великом прошлом. Но был среди этой группы один старичок, резко выделявшийся среди остальных своим неказистым видом. Он был как опенок среди боровиков и подосиновиков. Худенький, маленький, с кривыми ножками, да и сам весь какой-то кривой. В лице его было что-то нерусское. Личико маленькое, сморщенное, с узкими глазами, как две щелки. Бороденка жиденькая, словно ее выщипали. Голос какой-то хрипловато-писклявый. Ну, словом, живая карикатура на своих собратьев-прихожан. Но, несмотря на этот, прямо скажем, непрезентабельный внешний вид среди прихожан и духовенства, он пользовался неизменным уважением и любовью. И то, и другое он заслужил своей бескорыстной добротой и постоянной готовностью помочь ближним всем, чем только мог. При этом помогал он всем без различия, и настоятелю, и безродной старушке. Любая работа была ему по плечу. Про таких говорят: мастер на все руки. Он и плотничал, и сапожничал, и кирпич клал, и в электрике разбирался. Трудиться мог с утра и до вечера, казалось, не уставая, а ведь ему уже было за 70. Во время службы он неизменно стоял в правом Никольском пределе и истово молился, старательно клал земные поклоны. Звали его Николаем Ивановичем Луговым. Как-то раз и мне пришлось пригласить Николая Ивановича к себе домой на помощь, чтобы посмотреть нашу печь, которая ни с того ни с сего начала дымить. Он походил вокруг нее, постучал, послушал, как врач больного, затем вынул один кирпич и залез туда рукой, которая сразу оказалась по локоть в саже. Потом сердито сказал: «Кто ж такие печи кладет? Руки бы тому подшибать!» «Не знаю, — говорю я, — мы покупали дом вместе с печкой». Николай Иванович улыбнулся: «А вам, Алексей Павлович, этого знать не надо. Вы мастер по церковному пению. Когда вы хором церковным управляете, любо-дорого послушать».
«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда», — сказал я польщенный похвалой.
«Это вам спасибо, Алексей Павлович, за ваше умилительное пение. Когда ваш хор поет, от такого пения душа утешается, и молитва делается легкая, словно птица небесная порхает под небесами у Бога. Говорю так вам потому, что есть чем сравнивать. Давеча я ездил в наш областной центр и зашел в архиерейский собор службу послушать. Уж лучше б я не заходил».
«А что такое? — заинтересовался я.
— Да пение у них какое-то странное. Как после отче наш врата царские закрылись, тут хор ихний как звоет. Я аж вздрогнул».
«Это они, наверное, концерт запричастный запели, — догадался я. —
Вот, вот, Алексей Павлович, именно концерт, а не молитва. Потому что когда хор взвыл, тут уж у них какая-то баба заголосила, а потом мужик стал ей что-то подвывать. Не выдержал я такого концерта. Да убег из храма. А у вас, Алексей Павлович, все просто и понятно. А насчет печки я вам вот что скажу. Переделываться другими — это работа неблагодарная. Предлагаю эту печь сломать, а другую сделать. День будем ломать, день печь класть».
Я от души посмеялся над рассказом об архиерейском хоре, и мы расстались с Николаем Ивановичем, договорившись встретиться завтра. В этот же день Я съездил за глиной, песком и кирпичом, а на следующий день пришел Николай Иванович с двумя своими сыновьями. Я было хотел помогать им печь разбирать, но Николай Иванович решительно воспротился.
«Работа эта пыльная и грязная», — сказал он мне. «Не вам, регенту, свои белые ручки марать. Вам ими на хоре махать?»
«Я не машу, а регентую», — засмеялся я.
«А раз так, то тем более нельзя», —
уверенно сказал он. Пока его сыновья разбирали печь, Николай Иванович вышел во двор и взял щепотку глины, размял ее меж своих корявых узловатых пальцев, потом даже попробовал на язык, пожевал малость, а затем, выплюнув, сказал:
«Глина немного жирновата. Ну да ничего, мы в нее песочку побольше добавим и сойдет».
Подошел к кирпичу, взял один, как бы взвешивая на ладони, достал из кармана молоточек и ударил им по кирпичу. Тот развалился сразу на три части.
«Да», — разочарованно протянул Николай Иванович, — «кирпич нонче дрянь. Раньше-то лучше делали. Но ничего, топку из старого кирпича твоей печки разобранной соорудим».
На другой день Николай Иванович пришел один. Помолился на угол с образами, затем перекрестил глину, песок и кирпич. Надел на себя фартук и, засучив рукава рубахи выше локтей, сказал:
«Господи, благослови сей труд на пользу человекам и во славу имени твоего святаго».
Тут я заметил на запястье его правой руки какую-то татуировку из нескольких цифр. Меня это заинтересовало, но спросить, что это означает, я постеснялся. Работа у него спорилась. Я только успевал подавать ему кирпич и глину. Подошло время обеда. Перед тем, как сесть за стол, Николай Иванович долго плескался у умывальника, фыркая, звонко сморкаясь. Подавая ему полотенце, я попытался рассмотреть цифры внимательнее. Николай Иванович, заметив мой взгляд, добродушно пояснил:
«Это, Алексей Павлович, немцы в концлагере мне номер поставили».
«Вы были в концлагере?» — удивился я.
«Где только я не был. Везде, кажись, был. И все испытал. А понял одно — с Богом человеку завсегда хорошо жить. Любые беды с ним не страшны. Я вот что думаю, Алексей Павлович, уж коли с Богом можно жить в таком аду, как фашистский концлагерь, то как же с ним в раю-то хорошо?»
При этих словах Николай Иванович зажмурил мечтательные глаза, как будто таким образом хотел узреть райское блаженство. Открыв глаза, уже печально добавил:
«Только людей жалко, тех, что без Бога живут. Разнесчастные они люди. Их, Алексей Павлович, завсегда жалеть надо».
«А вы мне расскажите, Николай Иванович, как в концлагерь попали?»
«Чего ж не рассказать? Расскажу».
После обеда Николай Иванович сказал:
«Ну, коль вам интересно знать о моих мытарствах, слушайте. Когда война началась, мне как раз 19 годков исполнилось. Так что, почитай, на войну к самому началу поспел. Вот я смотрю, нонче войну по телевизору показывают. Там солдаты в кирзовых сапогах, да с автоматами. А я вам, Алексей Павлович, прям скажу, какие там сапоги. В обмотках мы воевали. Автоматов тех у нас и отродясь не было. Винтовка трехлинейка, а к ней штык-нож. Вот основное вооружение пехоты. Да, правду сказать, и винтовка-то не у каждого была. В первом бою, как пошел я в атаку, у нас в роте одна винтовка на троих. Это еще хорошо. В других частях, не знаю, правду баяли, не знаю, нет, на 10 человек одну винтовку давали. Вот и бежим в атаку. Один с винтовкой, а мы двое за ним. Если его убьют, то винтовка переходит к следующему. Мы-то, конечно, не с пустыми руками в атаку идем. Из досок себе вырезали что-то наподобие винтовки и раскрашивали так, что издалека можно было за настоящую принять. В первом же бою я винтовкой обзавелся, хотя вторым на очереди был. В общем-то, надо признаться, у нас в пехоте редко кто 2-3 атаки переживал. Или ранен, или убит. Бывало, идет в атаку рота, а возвращается столько солдат, что едва на взвод наберется. Но меня Бог миловал. До 43-го без единой царапины. В 43-м под Сталинградом, правда, мало задело. Месячишка в госпитале провалялся и опять на фронт. Видать, мой ангел-хранитель Никола Чудотворец меня крепко хранил. Я, конечно, им об этом докучал в своих молитвах. Читаю каждый день живые помощи, особенно перед боем. Отче наш, по 40 раз в день и 12 раз Богородицу. Эти-то я молитвы наизусть знал. Ну, а к Николе угоднику. Так запросто обращался он ведь свой, деревенский.
Как это деревенский, не понял я. Святитель Николай был епископом большого по тем временам города Миры.
Не знаю, какого города он был епископом. Только я, Алексей Павлович, не о том речь вел,
засмеялся Николай Иванович.
У нас в селе храм был. Честь Николы угодника. Два раза в год на зимнего и летнего Николу престольный праздник. И село-то наше Никольское звалось, потому как он наш особливый заступник. Теперь я расскажу, как в плен попал. Тот бой и на всю жизнь запомнил. Накануне того дня дождик цельные сутки, как из ведра, поливал. Стенки окопов склизкие стали, на дне лужи образовались. Толком не поспать. Сыро, неуютно, сижу мокрый, как зяблик, да завистью на командирскую землянку поглядываю. Вот, думаю, туда бы попасть, хоть на пару часиков попасть, в тепле пообсохнуть, да поспать малость. Так я мечтаю, кругом кромешная тьма, ни звездочки на небе. А тут вдруг все светилось, это фрицы стали в небо ракетами пулять. Одну за другой. Друг мой, ефрейтор Трошкин, сидел рядом со мною и на моем плече дремал, а тут сразу проснулся и говорит: «Никак, немчуряги наших разведчиков хотят высмотреть. Я сам видел, как они с вечера к ним поползли. Языка, наверное, у них взяли. Вот немцы и сполошились. С утра наверняка в атаку пошлют. Недаром старшина спирт со склада получил». «Все-то ты, Трошкин, видишь, и все-то знаешь, — говорю я. А знаешь ли ты, когда эта война кончится? Больно уж мне домой хочется». «Это Лугов отвечает. Наверное, только один товарищ Сталин знает». «Навряд ли, — говорю я, — он это знает». «Ты сомневаешься в гениальности нашего вождя? — удивляется Трошкин. — Что ж тогда, — говорю я, — Гитлер нас врасплох застал». «Ну, разговорился, — сердится Трошкин, — кабы нас кто не услышал, а то и нам будет врасплох».